Яна Дрозд. Я буду ждать тебя летом. Пролог. Элина. Все началось с маленького несчастья. Мне 10, я сижу в своей комнате, укрывшись одеялом с головой, и слышу, как между собой в соседней комнате ругаются родители. Мама упрекает папу в том, что он и не в состоянии содержать семью. Отец говорит, что из мамы ужасная мать и жена, что он не получает от нее должной поддержки, что она не занимается дочерью, то есть мной, и что даже кошка больше привязана к котятам, чем она к собственному ребенку. Каждый из них считает, что делает для семьи больше, чем другой. Отец бросает фразу о том, что подаст на развод и заберет меня к себе, а мама кричит, что уже давно ждет момента, чтобы отделаться от обузы семьи в лице отца. И что детей в суде всегда оставляют с матерью. Они оба неправы. Но я уже не бегу их разнимать. Бесполезно. Мама ругалась с папой скорее от скуки или от скопившихся нереализованных амбиций. А отец так уставал на работе, что любой упрек, связанный с его трудом, мог вывести его из себя. Ему было проще сорваться на выпады мамы, чем объяснять в миллионный раз, что он и так пашет, а не работает. Остается только сидеть и ждать, когда они оба выдохнутся, остынут и снова объявят недельное перемирие. Если у меня когда-нибудь появится муж, мы точно не будем так кричать друг на друга. Думала я, продолжая сидеть под одеялом и обнимая любимую куклу. Дверь в комнату распахнулась, ударившись ручкой о стену. «Элина, собери вещи и игрушки. Завтра едешь к бабушке». «А вы?» «Нам с папой нужно разрешить одну проблему». Глава первая. Деревня, гуси, велосипеды и футбол. Это было множество разноцветных стекляшек. Если сложить их вместе, то получалась чудесная мозаика. Мы как бы были созданы друг для друга. Я почувствовал это с первого момента, когда наши глаза встретились. Я жил в пустом доме, пока туда не вошла она и не наполнила его счастьем. Кинофильм «Не спящие в Сиэтле», 1993 год. Я вышла за калитку дома тети Галии и оглянулась по сторонам. Хоть бы сегодня эти противные гуси не преследовали меня, и не пришлось от них убегать. Зачем вообще заводить гусей? Как же страшно они шипят. Хорошо, что сегодня их не видно. Я плелась по мокрой траве, держа в руках бидон, до краев наполненный молоком. Когда-то давно, когда я была совсем маленькой, бабушка держала свою корову. Я с легкостью могла найти ее среди десятка других, когда вечером стадо возвращалось в поселок. Женщины и дети поселка выходили встречать их у первого дома Ландышевой улицы. Там они вступали в беседы, если стадо шло медленно, и делились последними новостями. У Зорьки было коричневое пятно на правом глазу и красная потрепанная веревочка, словно сережка в ухе. Вместе с бабушкой мы встречали ее и вели к воротам старенького сарая. Меня всегда удивляли коровы, что шли самостоятельно к своим домам. Не блуждали, а с первой попытки находили свой дом и возвращались к хозяйкам. Из года в год Ниней становилось сложнее смотреть за живностью. Примечание. Неней в переводе с татарского «бабушка». А после смерти Картатаи она и вовсе поплохела и оставила во дворе только кур. Примечание. Картатай в переводе с татарского «дедушка». Их я не боюсь, даже наоборот. Они так смешно убегают, а еще интересно искать яйца, которые эти крикливые создания почему-то несут не в курятнике, а на берегу речушки, за сараем. Галоши на несколько размеров больше моей ноги блестели, будто лакированные от попавшей на них утренней росы. Я шла в сторону бабушкиного дома неспешно, чтобы молоко не расплескивалось, как вдруг из-за угла выглянула стая гусей. Увидев меня, они громко загоготали, и один, тот, что крупнее остальных, опустил шею вниз, раскрыв клюв, обнажив шершавый язык, и едко зашипел, раскинув крылья в стороны. Сердце бешено заколотилось, и я бросилась бежать. Проклятье! Одна из бабушкиных галош сорвалась со ступни и осталась лежать, медленно утопая в вязкой луже. А я полубосая бежала по мокрой и холодной траве, спасаясь от гадких птиц и разбрызгивая за собой содержимое металлического бидона. Вдруг из-за того же поворота, откуда вышли гуси, выкатился велосипед, за рулем которого был щуплый, взъерошенный, словно воробей, мальчишка в черном трико и потрепанной футболке. Он встал с сиденья и ехал стоя, силой давил на педали, прорываясь сквозь гусиную стаю, отчего птицы бросились в разные стороны. Резко затормозив напротив меня, мальчик крикнул: «Прыгай!» Я без промедления села на багажник велосипеда, одной рукой обхватив мальчишку, а второй держа бидон молока, расплескавшийся наполовину. Мы подъехали к окрашенному в голубой цвет деревянному забору, за которым спрятался домик бабушки, когда мальчик сказал:
«Ты зачем ходишь этой дорогой? В обход есть тропинка через водонапорную башню».
«Там собаки ходят. Их я боюсь еще больше, чем гусей». Бабушка рассказывала, что когда-то давно в деревню забредали волки. Каждый раз при виде лохматых грязных собак я представляла, что одна из них и вовсе может оказаться волком. Мальчик остановился, и я слезла с велосипеда. Ощутив мокрую траву под ногами, я вспомнила, как утопила в грязи галошу, и поёжилась от одной лишь мысли, что придется вернуться. Бабушка расстроится, если узнает, что я убегала от гусей. Она не будет меня ругать за обувь, даже слова дурного не скажет. Но я не хочу, чтобы она расстраивалась даже из-за такой мелочи. Ей так нелегко приходится одной. Новый знакомый посмотрел на мою босую ногу.
«Сиди тут, я сейчас», —
сказал он и развернул велосипед в обратную сторону. Я уселась на скамейку и, болтая ногами, проводила взглядом мальчишку, рванувшего к началу улицы. Велосипед наклонялся из стороны в сторону под таким страшным углом, что по всем законам физики должен был упасть. Но мальчик продолжал ехать стоя, силой давя на педали и сохраняя равновесие. Уже через пару минут он вернулся, держа в руке мою обувь.
«Откуда ты знаешь, где я живу?»
— обратилась я к мальчику. Только сейчас я смогла приглядеться к его лицу. Оно оказалось знакомым. Густые брови, озорные серо-голубые глаза и взъерошенные каштановые волосы. На вид мой ровесник, лет 10, не больше.
«Я тут всех знаю», — важно произнес он. «Гузель-апа, твоя бабушка дружит с моей мамой».
Тут же я поняла, почему лицо мальчика показалось знакомым. Я ведь действительно пару раз видела, как он проезжал мимо на своей каме.
«Выходи гулять вечером. Поиграем во что-нибудь. Я мяч вынесу».
«Договорились». Улыбка расплылась по моему веснушчатому лицу. Сказать, что я обрадовалась такому приглашению, будет мало. Я ликовала. Наконец-то хоть с кем-то можно поиграть. И пусть даже это будет мальчик. Я люблю свою бабушку, и мне нравится быть с ней рядом, но уже через 2 недели предстоит поездка домой, в город. Я так хотела с кем-нибудь тут подружиться. Играть одной ужасно скучно. Я уже изрисовала 2 альбома, сделала кучу фигурок из пластилина, насушила цветов для гербария в школу. А в единственное место рядом с домом, где было хоть что-то интересное, бабушка одну меня не пускает. Говорит, река хоть и не глубокая, а течение сильное.
«А как тебя зовут?» — опомнилась я.
«Вадим», — ответил он и протянул мне руку.
«А тебя?»
Я еще никогда не пожимала руку мальчишке.
Да и девочкам тоже. Девочки так не делают.
Потому я неловко положила свою руку в его ладонь, а он обхватил ее и энергично затряс. Казалось, мальчик просто комок неиссякаемой энергии.
«Еще немного, и меня бы ударило током».
«Элина», — ответила я, неловко разжав руку, и скрылась за деревянной дверью калитки, так как пес по кличке Буян уже заливался лаем, извещая Ненейку о моем возвращении.
«КЗМ, это ты?»
— послышался теплый родной голос. Примечание. «КЗМ» в переводе с татарского «доченька». Часто слово употребляется и по отношению к внучкам.
«Да, Ненэй».
«Ох, и совсем корова плохая, видать, у Галии стала. Совсем мало молока дает», — заглянула она в бидон.
Я не стала говорить бабуле правду.
Узная она о том, с каким трудом мне удалось довести и эту половину, добродушная Ненейка не стала бы больше отправлять меня за молоком, а ходила бы сама, чего я не могла допустить.